Псалом 139. Руководителю песни Давида. «Творец, Ты испытал меня и узнал. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Понимаешь мысли мои издали. Нахожусь ли я в пути, отдыхаю ли. Ты окружаешь меня, все мои пути известны Тебе. Ибо нет еще слова на языке моем, а Ты, Творец, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и возлакаешь на меня руку Твою. Сокрыто от меня знание, высоко оно, не могу постигнуть его. Куда мне уйти от Духа Твоего? Куда от лика Твоего убегу? Поднимусь ли на небо? Ты там. Слягу ли в могилу? И там Ты. Понесусь на крыльях, словно утренняя заря. Переселюсь ли на край моря? И там рука Твоя поведет меня, десница Твоя удержит меня. Скажу ли я, только тьма скроет меня, ночь мглою окружит меня. Но ведь и тьма не затмит от Тебя, а ночь светла, как день пред Тобой, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил все внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Я в славу воздаю Тебе, ибо я удивительно устроен. Дивны творения Твои, и душа моя осознает это вполне».
Только после того, как человек узнает, кто он, начинает постигать величие совершенства высшей силы.
Элокут зе мусак шалем.
Насколько свойство Творца — это совершенное понятие, находящееся над всеми творениями. Когда в творении мы все постигаем из противоположного ему, всегда это построено на прямом и противоположном. Величие Творца находится над всеми этими исследованиями противоположных свойств. Совершенство, оно само по себе, и поэтому, насколько Сын Человеческий способен исследовать, а рожденной женщиной понять, что такое божественность, он все-таки не постигает ее. Потому что творение не способно постичь совершенство, самого по себе. Но всегда постигает вещи с противоположного. И здесь, в этой точке, когда он постигает то, чего он не способен постичь, здесь, в этой точке, раскрывается точка возвышенного слияния с Высшим, когда Высшее остается Высшим. По своим свойствам, действиям, и даже без свойств и действий, когда все это уже растворяется в самой высшей силе.
Давид Амелех, что мы самое на кулому куля малхут.
так, после того, как царь Давид, который символизирует всю Малхут Ацилута, который постигает все через свои келим, постигает также, что ту выше этого, то есть особое совершенство, которое сам он постичь не может, которое исходит от свойств Творца, который уже не Творец, находящийся в творении, а уже выше этого. И также понятие совершенства, величия, все это находится во впечатлении самого творения, а не в самом высшем.
Статья «Лишма и Лолишма». Поэтому, когда человек начинает заниматься Торой и заповедями в отдаче, то они с каждым разом светят ему все больше и больше, и он видит правду, сколько зла в нем находится. Выходит, что он день за днем продвигается вперед, пока не постигает все зло, находящееся в нем. А затем, когда окончательно завершит исправление этого зла, он может наполнить свое желание всем тем добром и наслаждением, которое задумал Творец дать творениям. Как сказано, цель творения — насладить свое создание. Об этом мы говорим, говоря о выходе евреев из Египта. Как сказал Ари, народ Израиля в момент своего выхода из Египта дошел до 49-го уровня скверны, пока не открылся им царь всех царей и спас их. И трудно истолковать это. Разве возможно, чтобы народ Израиля был таким? Ведь они слышали из уст Муше и Аарона послание Творца, направившего их вывести из египетского изгнания. Как сказал Ари, изгнание называется египетским, если есть в нем осознание духовности. Моше и Аарон обещают народу Израиля, что по выходу из изгнания они обретут духовность. Как мы читаем в молитве Шма, «Я, Творец ваш, вывеши вас из земли египетской, чтобы быть вам Творцом». Поэтому, согласно логике, они должны были каждый день подниматься по ступеням праведности. В особенности, когда увидели 10 египетских казней. И тем не менее, Ари говорит, что при выходе из Египта Израиль был в 49 уровнях, вратах скверны. В действительности, когда они каждый день поднимались по ступеням истины, все более приближались к осознанию величины зла, которое есть в желании получить. То есть прежде чем пришли Моше и Аарон, чтобы сказать им, что нужно выйти из египетского изгнания, которое есть не что иное, как нечистое желание, клипа, присосавшаяся к духовности. Как и говорит об этом Ари, народ Израиля стал отдаляться от нечистых желаний Египта, и тогда клипа стала воевать с Израилем своей мощью, всей своей силы. Так клипа египетская дала понять Израилю, что не стоит уходить от желания ради себя. В отношении желания отдавать, он дал понять, что это очень трудно, и не стоит зря работать. Так что так или иначе, вы не удостоитесь этого, потому что необходимы для этого особые силы. И как только народ Израиля получал силы от Моше и Аарона, приходили нечистые желания и ослабляли их. И каждый раз настолько Израиль преодолевал желание возражения египтян, которые приходили ему в голову, потому что они хотели, чтобы он воспринял их не как египетские утверждения, а как собственные мысли. И это и называется, что у каждого превосходящего товарища зло его также еще больше. То есть по мере того, как усиливается человек в своем стремлении к духовному, против него сильнее выступают его клипот. И чем сильнее человек желает убежать от них, в той же самой степени они вынуждены прилагать все большие силы, чтобы удержать его в своей власти, чтобы не убежал. И выходит, что действительно народ Израиля с каждым днем все с большей силой стремились к духовности и все ближе становились к ней. И свидетельством тому является, что если находились на 49 вратах скверны, из-за того, что уже поднялись к 49 вратам святости, которые находятся одни против других. Однако, прежде чем человек заканчивает свою предварительную работу, и прежде чем выйдет из-под власти клипот, он не видит, насколько он и как он входит в духовный мир. Наоборот, он видит, что он все дальше и дальше от духовного, поскольку по мере вхождения в духовность обнаруживает в себе все больше скрытое зло. И пока не приходит духовный свет, не может человек увидеть свою нечистоту, находящуюся в истинной форме.
Вещи, о которых мы много раз говорили, что все наше продвижение происходит поверх нашей природы, желание получать, желание наслаждаться. И все это происходит на двух уровнях. Есть в желаниях получать наслаждение от того, что мы берем себе. А духовное — это извлечь из себя, отдавать. То есть направление противоположное природе. И если я делаю все возможные упражнения в группе, по распространению, в учебе, тогда воздействует на меня свет, возвращающий к источнику, и дает мне какую-то возможность отдать. Я начинаю ценить силу отдачи, и я вместе с товарищами производим вместе всевозможные действия для того, чтобы достичь эту силу отдачи. Мы вместе изучаем, вместе проводим трапезы, танцуем, поем, выходим на мероприятия по распространению. Все это необходимо для того, чтобы достичь силу отдачи. Сила отдачи, которую мы постигаем над нашей получающей силой, называется верой выше знания. И проблема в том, что когда мы производим усилия, притягивая какую-то силу, свет, возвращающий в источник, к источнику, как мне говорят, это происходит, и я чувствую изменения. И это изменение приходит из какого-то места, его раньше у меня не было, и я начинаю ценить отдачу, участие. Когда нет у меня со своей стороны стремления к этому, но вдруг это приходит, рождается и растет во мне. И эта сила отдачи растет поверх силы получения. Вдруг я чувствую, что я хочу давать, что-то делать, и вдруг Через некоторое время я чувствую, мне этого не хочется, я хочу получать, я не чувствую такой важности. Все измеряется по важности между силами отдачи и получения. Как однажды мне хочется получать, чувствовать наслаждение в этом. Вдруг какой-то день приходит ко мне желание отдавать, я словно воздушный шар поднимаюсь над всем, желая отдавать, я поднимаюсь над всем материальным. А затем снова падаю материально, желание получать во всевозможные расчеты, чувствую определенную тяжесть. И так это раз за разом, попеременно. То это, то это, то это, то это. А так мы выходим, продвигаясь, пока, как сказано, монета за монетой не собирается в большой счет, что называется мерой усилий. Ксиа. И тогда мы обретаем свойство отдачи в постоянном виде. Это называется, что мы переходим максом. И находясь над этим после максома, и там мы идем в правой, в левой линии, в правой, в левой. Когда дают нам левую, то есть величину следующей ступени, препятствия, насколько мы добились успеха, находясь в правой. Это как в спорте, в любой вещи. Он способен перепрыгнуть 2 метра, добавляет ему еще 1-2 сантиметра. И так постепенно очень добавляет ему и... То же самое происходит в духовном. Только существует здесь 2 силы, когда одна находится над другой. Сила отдачи должна быть выше силы получения, вера выше знания. И общий их уровень определяет величину ступени. И говорит нам Бальсалам, что, как сказано, Исраэль, при исходе из Египта находились в 49 вратах святости, и, конечно же, находясь в 49 вратах, то есть нечистоты, находились в 49 вратах святости, потому что не может быть нечистоты и скверны без святости, потому что дается человеку только то, что он может преодолеть, и никогда не бывает препятствия, которого не может преодолеть человек. Всегда это возможно. Но если уже дано право губителю, что уже не относится, конечно же, к ступеням. Это во время крушения храма. То, что касается нас, мы должны сказать, если ты встанешь войной на меня, не испугается сердце мое. И я всегда в ней уверен, есть у меня высшая сила, я могу всегда связаться с ней в виде силы, когда я, конечно же, могу подняться над всеми этими препятствиями. Это то, что называется, поднимают святости, а не опускают. И так мы достигаем свойства лишма. Вопросы? Да, Неси.
Так что мы учим, что гар ступени или выше высшего ступени — это скверно?
Почему?
Потому что если они вышли в 49 вратах, скверны, которые находились против 49 врат святости, и того, и другого.
Почему ты не можешь спросить нормально? Какой вопрос? Ты мне рассказываешь, исходя из обратного. Задай только сам вопрос.
Если они были и в 49 вратах скверны, и в 49
святых,
святых вратах, почему должна была быть скверна?
Это правильный вопрос. Если человек получает стремление для движения вперед, откуда это исходит? От святости или же от скверны? человек, который находится пока еще в ради получения, что называется Египтом, получает стремление к продвижению от скверны. От скверны. Потому что пока что нет у него отдающих келим, он еще не ценит отдачи, а она не может быть для него силой, которая увлекает его, и он продвигается только вследствие того, что видит потерю. Потерю в духовном, а не выигрыш в духовном. То есть потерю в материальном, а не выигрыш в духовном. И я могу рассказывать тебе до завтра, насколько прекрасно духовное. У тебя нет вкуса в этом. Ты можешь сказать, а, хорошо, нормально, но мне не достает чего-то. Попробовать, что там есть. Еда, секс, семья, богатство, почести, власть, знания, это я чувствую. И поэтому для того, чтобы увлечь к духовному, доставляют проблемы. Но это беды и проблемы уже направленные. С одной стороны, они были в конце уже согласно фараону, но в начале всем голодных лет это было для народа Израиля, не давать им солому, пускай сами изготавливают кирпичи, и так далее, и так далее. То есть все идет путем страданий. И это зависит, какие страдания ты выбираешь. Духовные страдания заключаются в том, что я далек от отдачи. И если ты приближаешься к этому все больше и больше, страдания становятся все более качественными, и тогда ты приходишь к выходу. Но все-таки это страдания. Человек не продвигается от хорошего. Если он чувствует наслаждение, это сразу же наполняет его и перекрывает все. Ты видишь, весь мир. Дай миру все блага, ничего не будет. Станут животными, не более того. Но только если ты увеличиваешь желания в них, они обязаны искать наполнение его, или как можно убежать от боли, которую они ощущают в нем. Это не просто наполнение, а уже ступени, которые ощущаются как боль, тогда они приходят к наполнению. С помощью ударов, с помощью страданий направлять сотворение — это наверняка, потому что желание получать — это природа всего творения, а не желание отдавать. Значит, что желание получать имеется в виду, или же ты увеличиваешь ощущение голода в желании получать, или же ты увеличиваешь ощущение блага в отдаче. И не понимаешь, я могу сделать так, что как в механизме ты будешь чувствовать, что твое чрево пусто, или я могу тебе вместо этого нарисовать тебе прекрасное яство. Посмотри, здесь есть блюдо с курицей, с рисом, с тхиной, с питой. Ты смотришь со стороны, да, у тебя уже слюна потекла, да, правильно? То есть можно увеличить хисарон двумя путями. И так мы это делаем. Но не надо путаться, что это исходит со стороны отдачи. Только со стороны получения оба этих источника. Тогда как притягивать с помощью силы отдачи невозможно. Но только если это ты делаешь через группу. Если ты приходишь в группу и начинаешь понимать, что твое продвижение вообще не зависит от того, насколько пусто твое чрево или насколько перед тобой прекрасное блюдо, морковка, скажем, но твое продвижение на более высоком уровне, на уровне отсутствия отдачи и возможности отдачи, тогда ты уже работаешь с группой, ты не обращаешь внимания на то, что есть у тебя внутри, в твоем чреве, или то, что перед ним, но ты выходишь на новый уровень. До сих пор ты продвигался на каком-то одном уровне, да? Скажем, это та полоса, по которой ты продвигался. Здесь ты чувствовал отсутствие внутри, в чреве, а здесь наполнение, и в этом было для тебя продвижение. Но когда ты хочешь продвигаться не на обычном уровне, а выше него, ты выходишь на новую полосу, где впереди у тебя отдача, и большая отдача, а вот здесь у тебя меньше отдача, но тоже отдача. Здесь ты продвигаешься в соответствии с совершенно другими приоритетами. Духовное действует только таким образом. И здесь у нас врата скверны, нечистоты, а здесь у нас врата святости. Здесь у нас получение, а наверху отдача. Да, Цвика.
Он говорит, прежде чем человек заканчивает работу, он выходит из-под власти клипот, он не видит того, что он движется в духовное, а ему кажется, что он все удаляется от духовного. Mm-hmm. Задается вопрос, какую работу он заканчивает? И второе, что означает выйти из-под власти клипот?
Это значит, что намерение ради получения уже не властвует в нем. Уже не властвует в нем никакое намерение ради получения. Да.
Есть вообще такое понятие «закончить работу»? Работа же бесконечна.
Нет, нет, завершить часть, ты прав. Завершить часть, этап, когда человек уже входит на два этих уровня, которые я изобразил здесь, когда есть уже у него работа и по получению, и по отдаче. Два уровня. Три, две линии. Когда ты уже идешь, уже один раз ты падаешь, другой раз поднимаешься, но есть у тебя уже два уровня. И ты находишься между ними. Раз в нечистоте, раз в святости, удерживая среднюю линию. Это значит, что ты работаешь в обеих, ты ничего не перечеркиваешь. Ты, находясь просто в получающих келим, не можешь находиться на этой лестнице. Вся эта лестница устроена на желании получать, которое раскрывается в тебе с каждым разом все больше, и ты каждый раз это покрываешь намерением отдавать, да?
Я действительно ничего не понимаю. Он говорит, что он не видит, что он входит в святость, наоборот, он видит, что он все удаляется.
Да, потому что с каждым разом он удаляет все больше.
Так он чувствует себя в отдаче или нет?
Чувствует в отдаче в какое-то время и снова падает в получение.
Ну, тот, кто чувствует в отдаче, он не чувствует, что он все время, он падает?
Да.
И ему тяжело продвигаться?
Нет, иначе он не мог бы продвинуться.
Откуда же знает, что он в отдаче, если он упал?
Потому что он может произвести усилие, находиться в отдаче какое-то мгновение, снова падает получение.
Но в принципе он знает, что он в отдаче?
Да, потому что есть у него эти изменения, именно благодаря им он знает, что он в отдаче. Духовное — это не постоянное состояние, а наоборот, когда есть у тебя в скорости, по частоте очень высокой, все время ты вправо-влево, вправо-влево, и вследствие этого ты получаешь середину. Потому что если ты не находишься в изменяющихся состояниях, ты просто мертв, ты не существуешь. Это как ты не можешь остановить свет, или вообще движение, жизнь в тот момент, когда ты останавливаешь, это исчезает. Это не смерть, это просто не существует. Все творение
в
том, чтобы существовать и уподобляться, тем более Творцу, должно быть все время в изменяющихся состояниях. Ты не можешь остановить ни электрон, ни атом, ничего. Потому что в тот момент, когда они не находятся все время как бы в двух состояниях, но это по сути одно состояние, потому что насколько мы исследуем материю, мы сейчас начинаем понимать, что это не частички, а это своего рода, как бы это сказать, облака такие, поля. Когда нет ничего определенного, ни минуса, ни плюса, это только по отношению к нашим ощущениям, но на самом деле это что-то, находящееся в бесконечном движении между собой. Желание получать само по себе не существует, не может существовать так. Оно существует только, когда все время находится в изменениях, и есть между ним желанием отдавать что-то посередине. Он существует посередине, поэтому должен все время находиться в бесконечной скорости изменения. Я не могу это выразить, только поймите, что жизнь — это движение, словно. Да.
Желание отдавать, в общем, одновременно, как говорится, два состояния происходят в то же самое время, в ту же самую секунду.
Да.
Как это может быть? Может быть, или то, или другое?
Но твой разум не способен это объять.
Три одновременно, вот буквально?
Да, именно три в одно время. Есть даже у тебя это в квантовой физике. Да, есть, ничего не поделаешь, это так, согласишься ты или нет, неважно, это существует. Но, слава Богу, мы сегодня знаем это из науки. Хотя и сами ученые, раскрывая эти явления, не знают, почему это так происходит. Но это именно так, вот и все. Как он пишет здесь, сзади и спереди, ты объемлешь меня и простираешь ко мне руку свою. И дальше он пишет, он продолжает, где это... сокрыто от меня знание высоко, не могу постигнуть, не могу. Я только чувствую, что это так. Но как это происходит, я не знаю. Вот так. Знание Торы противоположно знанию обывателя. Не будь таким обывателем, это мое, я знаю это так и так. Немножко поменьше.
Книга Зоар — это ключ к сгуле, к особому действию, когда каждый желает что-то, и то, что он желает, он может это получить. Кто хочет, неважно, что он хочет, желание человека всегда влияет. Мы находимся в поле силы желаний,
И сила этого желания воздействует. Чем сильнее желание, тем оно больше воздействует. Чем слабее воздействует, слабее. Но кроме этих желаний, кроме того, эти желания еще и находятся в некой иерархии, в виде лестницы, на разных уровнях. И на каждом из уровней более сильное желание поглощает желания более слабые. Но согласно качеству, желания расположены на разных плоскостях, на разных уровнях. И тот, кто находится на уровне более высоком, он, даже несмотря на то, что это слабый, он побеждает желание более сильное, но находящееся на более низком уровне. То есть качество важнее количества, важнее силы. Кроме того, есть понятие желания прямого и противоположного. Что такое желание прямое и противоположное? Сказано, сделай его желание своим, как свое. То есть, если я желаю, чтобы книга Зоар подействовала на меня, хорошим образом, напрямую, я должен сделать свое желание, как его желание. То есть прийти к тому, чтобы я на самом деле желал отдачи, хотел бы отдавать. И тогда эта сгола, особое действие, находящееся в книге Зоар, подействует на меня по прямой. Все, что у меня, все, что я прошу, у него есть. В то же, а если я прошу о получении, дай мне это и это, и это, дай, то, чего нет в духовном, то он воздействует на меня через противоположное, то есть дает мне чуть больше тьмы. И тогда я постепенно умнею и понимаю, что через длительное время развития, может быть, сотни, десятки и сотни лет, мы начинаем чувствовать, что не в этом путь. И начинаем меняться до тех пор, пока не поймем, что мы должны желать то, чего желает Высший Свет. До тех пор мы не получим от Него прямой помощи, правильной помощи. И поэтому, когда мы находимся с книгой Зоар, нам нужно понять, что тысячи людей просили от этой книги самых разных чудес и ничего не получили. И очень мало людей знали, как попросить у этой книги, потому что ожидали силу отдачи, приобрести свойство отдачи и получили его. Зависит от того, как просить и что просить. Если мы просим свойства отдачи и просим его вместе, то мы точно попадаем наилучшим образом и задействуем это чудесное свойство, и оно на нас воздействует. Давайте постараемся быть как можно больше уподобиться этому особому свойству. Пожалуйста.
Статья «Священные созывы», 100-й пункт. «Тебе говорит сердце мое, ищите лик мой, лик твой Творец искать буду». «Тебе говорит сердце мое». Царь Давид сказал это собранию Израиля, то есть Малхут, в отношении святого царя Зайрампина. Он сказал, «Тебе говорит сердце мое», то есть ради тебя, Зайрампин, «говорит сердце мое жителям мира и предупреждает их сердце мое, которое связано с Малхут». И говорит, «Ищите лик мой ради высшего царя, чтобы искали они лик Зайрампина». Это царские венцы, то есть амохин Зайрампина, с которыми он связан, а они с ним. И они имя его, потому что они тоже представляют собой Мохин Малхут, называющийся имя его. И он, то есть Зайрампин, и имя его, то есть Малхут, они едины. И поэтому сказал Давид, «Лик твой, Творец, искать буду, как сказано, требуйте Творца и силу Его, ищите лик Его всегда. Ищите лик мой, лик Твой, Творец, искать буду. В чем связь между Его ликом и ликом Творца? Давид — это Малхут, строение для Малхут. И известно, что Малхут выстраивается из левой линии, из хохмы без хасадим, от которой исходят суды. И пока она не совершает зивуг за Рампином, чтобы привлечь хасадим для облачения хохмы, ее мохин считаются обратной стороной, а не ликом. Именно об этом сказал Давид, находящийся вместе Малхут, предупредив жителей мира, чтобы они выходили из обратной стороны и искали лика, Малхут. И он сказал, ищите лик мой, то есть мохин да хасадим и милосердие Зерампина. Поэтому сказано тебе, Зерампину, говорит сердце мое, то есть Малхут, ищите лик мой. То есть выходите из обратной стороны и ищите мой лик, то есть лик Зерампина. И завершает он, лик твой, Творец, искать буду, то есть мохин милосердия и хасадим Зерампина, которые и представляют лик мой. Давид возглашал вместе Малхут Зерампину, тебе говорит сердце мое, то есть ради тебя, Зерампин, говорит сердце мое, то есть Малхут, обращаясь к жителям мира, сердце мое, держащееся за Малхут, предупреждает жителей мира именем Малхут, ищите лик мой ради высшего царя, Зерампина, так как мой лик — это лик высшего царя. И он предупреждает жителей мира, чтобы они выходили из обратной стороны Малхут и искали лик Малхут. А лик Малхут — это венцы царя Мохиндегар, с которыми он объединяется, и они представляют хасадим и милосердие, подобно его собственному свойству. И когда Малхут получает их, они называются именем его, так как Малхут сама зовется именем. И тогда Зерампин и имя его, то есть Малхут, единое целое, так как их мохин одинаковы, ибо лик Зерампина, ибо лик твой я ищу, ибо лик Зерампина и есть лик Малхут. И сказав, ищите лик мой, сам он искал лик Творца. 101 пункт. Давиду предстало возносить песен для собрания Израиля Малхут более чем всем жителям мира. Пускай же выскажет слова собрания Израиля царю Зерампину, так как он связан с ним. Потому что Давид — это строение для Малхут. 102 пункт. Тебе говорит сердце мое, ищите лик мой. Ради тебя, говорит сердце мое, жителям мира, ищите лик мой. Это времена и праздники Хагат Зерампина, потому что Хагат Зерампина — это Гар, Малхут и ее лик. Лик твой, Творец, искать буду. Давид призвал всех, весь Хагат, подняться вместо святости к высшим Авваима, которые зовутся ликом Творца Зерампина, потому что Зерампин получает мохин от Абваима, которые называются святость, когда поднимается к ним, чтобы увенчать Хагат цветами мохин Абваима, каждую сферу из Хагат в свой черед и каждую в свое время. И будут черпать все они из этой глубины, откуда проистекают все реки и источники от высших Абваима. И поэтому сказано «священные созывы». Созывы, потому что они призываются подняться в место, зовущееся святостью, к высшим Абваима, чтобы увенчаться им и черпать от него, дабы осветились все как один, и будет радость среди них. 103 пункт. Священные созывы указывают на призванных к святости, то есть к высшим Абавыиме, к Хохме. Когда их призывают в место, зовущееся святостью, они призываются из реки, происходящей и вытекающей из рая, то есть из Ишсута, Бины. Это напоминает царя, который созвал людей на свою трапезу, накрыв перед ними стол из всевозможных яств всего мира и открыв им для питья бурдюки отменного вина с приятным ароматом. Так и священные созывы. Поскольку души созваны на царскую трапезу, они приглашены также и на доброе, отменное и выдержанное вино. И об этом сказано «священные созывы». Мохин Абавыимы, ют в них не выходит из свойства воздух, авир, и это хасадим, в которых исчезает хохма, и они называются вкушением. Мохин Ишсут, и в них ют выходит из свойства воздуха, и раскрывается в них свет хохмы, то есть бина, которая снова становится хохмой, и они называются питьем. Как сказано, ешьте, друзья, пейте и наслаждайтесь, любимые, привлечением мохин хохмы. Без хасадим — это тьма, а не свет. Но когда у человека есть хасадим от высших Абавыимы, чтобы облачить хохму, тогда он может получать хохму от Ишсута. Хагадзе и Рампина — это три праздника. Песах — Хесед, Суккот — Гвура, Шавуот — Тиферет. И они называются священными созывами, так как души призываются взойти для получения от высших Абавыима, которые представляют святость, и их изобилие называется вкушением. И когда они приглашаются вкусить от изобилия святости Абавыима, называемые кушениями. Они призываются также получить от изобилия бины, то есть от свечения хохмы в Ишсут. И это река, которая берет начало и выходит из Эдена и называется вином для питья. Ибо поскольку у них уже есть хасадим от Абавыимы, чтобы облачить хохму, они могут привлечь также свечение хохмы от Ишсута. 104 пункт. Сказано, и людьми святости будете у меня. Исраэль внизу называются людьми святости, потому что призваны святостью наверху. То есть призваны, чтобы получать от изобилия Абавыимы, которое называется святостью, и оно принимается в Малхут. Как сказано, созывать назначенное для них время. Вы, люди святости, будете созывать эти праздники, то есть Хагат, в назначенное для них время. Вы, люди святости внизу, будете созывать эти праздники, то есть Хагат, в назначенное для них время, и тогда устраиваете трапезу веселья, так как это подобает вам, так как вы зоветесь людьми святости. И все будут созваны во всех свойствах святости наверху, от Абавыима и внизу, от Малхут, с помощью Израиля, которые получают от Малхут. Что значит просить вместе? Как можно просить вместе?
За счет участия в действиях, в учебе, в самых разных вещах. Вообще, что такое люди относительно Творца? Очень подобны. Желание получать в самых разных вариациях, таких или иных. Какая разница? Когда ты смотришь на собак, ну, это чуть более злобное, это чуть спокойнее. Но разница, в общем-то, какая там? То же самое, если бы мы взглянули на людей со стороны, с более высокого уровня, то же самое. Ну, что там такого особого? Какие такие уж большие различия? Если мы занимаемся вместе в достижении цели, то достижение цели не только в том, что нам всем понятно, что цель одна, потому что я хочу, и он хочет, и тот хочет. Не так. цель, которую мы достигаем все вместе, и только исходя из связи друг с другом, и только при условии, что мы становимся единым. Тогда получается, если еще высший свет действует, он действует на это объединение. Он действует на того, кто находится в объединении. То это совершенно, совершенно другой вид, стиль того, что происходит с нами в материальном. В материальном я расталкиваю всех. Цвика, так? Так вот, локтями. И вперед. И только я. Иногда мне нравится послушать, как говорят по радио или на телевидении, члены Кнессета. Все, что он хочет сказать, и неважно, что ты его спросишь, он хочет сказать то, что он делает. Я ради, я пообещал. Все время. Это такая правильная политика. Только об этом. Неважно, что бы ты его ни спросил. Он вообще не относится к твоему вопросу никак. О, ну, как бы так... Вроде бы да, но на самом деле. А в духовном все действует совершенно противоположно. Пока я полностью не аннулирую себя и не растворюсь в объединении с другими, я остаюсь получающим кли. То есть мое получающее кли становится только тогда, когда я полностью себя аннулирую. Как может быть и то, и другое одновременно? Это есть духовное. Оно противоположно нашему миру. Да.
Но я еще пытаюсь понять, что значит за действие, когда мы должны просить вместе. Вы раньше упомянули, что когда правильно просили, тогда они получали, находясь во тьме. Что значит, что все просят правильно, как я?
В этом и есть разница между религией и кабалой. Разница между религией и кабалой. Люди, которые верующие части относятся к религии, они просят «дай». У кого просят? У того, кто им делает плохо, они просят «дай нам хорошее», «сделай нам хорошо». Это логично? Ему нужна твоя просьба? Может быть, чтобы ты побил ребенка для того, чтобы он поплакал и попросил тебя о милосердии? Это исходит из любви, от какой-то отдачи. Как вообще такое может быть? Поэтому говорится, что мнение Торы противоположно мнению обывателей. Мы должны понять, что страдания не исходят от Творца, они исходят из нашей противоположности Ему. Из противоположности, которую мы уже должны были бы исправить, но не исправили. И поэтому мы, являясь причиной страданий, мы являемся причиной страданий. Если я тебе предоставил все условия, чтобы ты заработал, скажем, 100 шекелей, а ты не приложил усилия и не заработал, так ты обвиняешь меня или обвиняешь себя? Я тебе предоставил все условия. Творец никогда не наказывает. Свыше исходит только милосердие. Но мы опаздывая, не успевая развиваться, мы не успеваем исправляться. И поэтому те исправления, которые уже должны были бы видеть в отдаче, все еще оставаясь в получении, их мы ощущаем как плохую жизнь. Так почему мы обращаемся к Нему? Нечего обращаться. Наша молитва должна быть направлена вперед. К тому, что будет. Не к тому, что сейчас происходит. Сейчас что делать? Сейчас делай.
Что происходит в Рош во время Зивугдака? Рош измеряет свет, который приходит, или темноту?
Сначала так, у меня есть желание, у меня есть наслаждение, соответственно, желанию. Я делаю сокращение, Сокращение означает, что я перехожу от счета, который я делаю в животе, на счет, который я перехожу в рожь. То есть я хочу постичь хозяина, понять его, быть в связи с хозяином. Я делаю расчет, так? Вот. Когда я делаю расчет, я делаю расчет в рожь, как мне работать с желанием. Что такое в рожь? Рожь — это намерение, это не действие. А здесь мы уже, сейчас уже важнее действие. Я делаю расчет о том, на то, как я сейчас получу наслаждение, и во время получения наслаждения я наслаждаюсь этим наслаждением для того, чтобы тем самым насладить хозяина, тем, что я наслаждаюсь им, не себе, а ему. То есть я пользуюсь теми же килим получения, которым я наслаждался сам, но теперь я наслаждаюсь теми же килим получения для того, чтобы насладить хозяина. Понимаете, насколько это вообще нереально? Те самые килим получения, в которых я почувствовал: ах, какое наслаждение! Теперь я должен в этом наслаждении почувствовать наслаждение от того, что я даю хозяину. Как это возможно? В тот момент, когда я не чувствую наслаждение здесь, а чувствую наслаждение в хозяине, у меня уже нет этих килим. Да? Как я ими могу пользоваться? Для того, чтобы насладить хозяина. Как можно наслаждаться в этих килим? И почувствовать, что хозяин наслаждается тобой, и только ради наслаждения в нем ты наслаждаешься. Как это можно? Подумайте, поймите, что здесь должно быть действие, к которому мы совершенно не хозяева. Действие света, возвращающего к источнику. Я, для того, чтобы выполнить такое действие, должен принять природу Творца, которая вошла бы в меня, и тогда эта часть его вошла бы в меня, и я начал бы мыслить так, как мыслит он. И быть подобным ему. И только в своей животной части я пользовался бы обычной формой наслаждения. Но все это было бы целиком подо мной.